Глава 4. Десмонд увидел в глазок, как охранник отеля подносит карту-ключ к дверному замку. Рядом с ним, уперев руки в бока, стояли два берлинских полицейских в форме. Десмонд опустил щеколду, не позволяя двери открыться.
«Одну минуту, пожалуйста», — сказал он по-английски с показным раздражением. «Я не одет».
«Прошу вас поторопиться, мистер Хьюз», — произнес охранник.
Десмонд взглянул на мертвеца. Разум быстро перебрал несколько вариантов действий. Вариант первый — вылезти в окно. Он подошел к высокому окну и осмотрел его. Этажей 10, не меньше. Пожарной лестницы нет, иначе как в виде кляксы вниз не спуститься. Кроме того, окно, похоже, вообще не открывалось. Вариант второй — дать дёру. Шансы на успех никудышные. В его состоянии трудно растолкать трех человек, и еще труднее соревноваться с ними в забеге на длинную дистанцию. Оставался третий вариант — спрятать труп и заговорить зубы. Но куда? В гостиной стояли стол с офисным креслом, диван, стул и развлекательная система. Под высокими окнами за шторами длиной до пола находилась батарея отопления. Широкий проход с двойной дверью вел в спальню с двуспальной кроватью, двумя ночными столиками, еще одним окном, батареей под ним и кладовкой. Попасть в тесный санузел можно было только из спальни. Десмонд быстро принял решение. Когда он оторвал мертвеца от пола, тело пронзило боль. Ребра отозвались ножевыми уколами, такими резкими, что чуть не пресеклось дыхание. Мертвый был высок, почти одного с Десмондом роста, 1,80 м, но худ. В нем было 70 кг, оказалось, что все 150. Тело сковало трупное окоченение. Значит, Гюнтер Торне мертв уже несколько часов. Возясь с трупом, Десмонд удивился, что знает такие подробности, как время наступления трупного окоченения. Однако больше всего его встревожило, что ему ни на секунду не пришла в голову мысль открыть дверь, впустить в полицию и объясниться. Как будто потайной частью своего мозга он знал, полиции следует избегать. Если факты выйдут на свет Божий, ему не сдобровать. Поэтому нужно оставаться на свободе, установить, что произошло. Он вспотел и запыхался. Когда постучали еще раз, Десмонд обтер пот с лица, подскочил к двери и, чуть приоткрыв ее, опасливо выглянул.
«Да?
Вы позволите нам войти, мистер Хьюз?» — спросил охранник.
Если ответить «нет», это вызовет подозрение, и тогда от них не избавишься. Десмонд молча открыл дверь пошире.
«Чем обязан?» — поинтересовался он.
«Нам позвонили насчет шума», — сказал полицейский,
проходя в гостиную и не встречаясь взглядом с постояльцем. Он заглянул за диван, потом за стойку с развлекательным центром. Похоже, был у них старшим. Через проем входа в спальню Десмонд заметил, что второй полицейский остановился перед закрытой дверью кладовой. Он приоткрыл ее и замер на месте. Окинув кладовку взглядом снизу доверху, полицейский повернулся к Десмонду.
«У вас что, нет багажа?»
«Я уже отправил его вниз», — быстро соврал Десмонд, всем видом давая понять, что они зря теряют время. «Надо перехватить инициативу, заставить их уйти».
«Какой еще шум? Вы уверены, что не ошиблись номером?»
Полицейский в гостиной закончил осмотр и, наконец, соизволил обратить внимание на Десмонда.
«Мистер Десмонд, вы приехали в наш город по делу или ради развлечения?»
«По обеим причинам».
«В какой сфере вы работаете?»
«В сфере технологий», — туманно ответил Десмонд.
«Послушайте, мне грозят какие-то неприятности? Может, мне следует позвонить в американское посольство?» — спросил он, повышая голос с каждой фразой. «Вы хотя бы скажете, что тут происходит?»
«Как долго вы собираетесь оставаться в городе, мистер Хьюз?»
— гнул свое полицейский.
«Неделю. А вам какая разница?»
Полицейский был непоколебим. Краем глаза он наблюдал за своим коллегой, который, положив руку на пистолет, осторожно протянул ладонь к ручке двери санузла. Десмонд сменил тактику. он быстро проговорил, обращаясь к охраннику. «Я оставлю отзыв об этих безобразиях на вашем веб-сайте». Глаза охранника расширились. «Да-да, как вам заголовочек «Допросы в гестапо и говённый Wi-Fi»?» Охранник зыркнул на полицейского.
«Вы закончили?»
Дверь санузла скрипнула. Через секунду там зажёгся свет. Второй полицейский посмотрел на своего напарника и охранника. Всё ещё не снимая руки с пистолета, он быстро покачал головой.
«Закончили», — объявил полицейский в гостиной. «Извините, что побеспокоили, мистер Хьюз. Желаю приятно провести время в Берлине».
Все трое собрались у входной двери. Охранник взялся за ручку, и вдруг тишину разрезал скрип кожи, трущийся о стекло. Наступила тишина, троица застыла на месте, дружно повернулась к Десмонду. У него за спиной, повинуясь силе тяготения, труп Гюнтера Торне рухнул на пол. Десмонд прислонил мертвеца в углу к оконному стеклу и прикрыл его шторой, но тот не устоял. На секунду лицо трупа задержало стекло, потом тело наткнулось на батарею отопления и с глухим стуком упало на пол. Десмонд не стал медлить. Он бросился вперёд, покрыв расстояние до трёх человек меньше, чем за секунду, и вложил в удар правой всю силу, попав стоявшему справа полицейскому в скулу под глазом. Голова блюстителя порядка откинулась и ударилась о железную притолоку. Он сразу же отключился. Десмонд корпусом врезался в стоявшего между полицейскими охранника, прежде чем тот успел вскинуть руки. Второй полицейский успел достать пистолет, но Десмонд сделал быстрый разворот на 180 градусов и шарахнул полицейскому локтем в лоб. Тот врезался в деревянную дверь и, потеряв сознание, клюнул носом, уронив оружие. Десмонд подхватил с пола пистолет и направил его на охранника.
«Руки перед собой! Отойди от двери!»
Охранник разжал дрожащие ладони.
«Я тебя не трону, если не будешь орать, ясно?»
Охранник кивнул.
«Почему они пришли?» «Вроде бы им позвонили».
«Кто?» Тот лишь покачал головой.
«Не знаю».
«Кто звонил?»
«Они сказали, звонок анонимный».
«В фойе есть полиция?»
«Я не...»
«Не ври!»
Десмонд приподнял ствол. Охранник зажмурился.
«Приехали на двух машинах. Я не знаю, кто остался, а кто нет».
«Повернись».
Охранник не пошевелился.
«Кому сказано?»
Тот медленно повернулся, не в силах унять сильную дрожь. Десмонд ударил его по голове рукояткой пистолета. Охранник рухнул на пол. Десмонд оттащил его подальше от двери, вынул магазин, убедился, что в патронике нет патрона и пистолет на предохранителе. Он сунул оружие за пояс под рубашкой и забрал у полицейских запасные магазины. У младшего полицейского он также позаимствовал служебное удостоверение, а у охранника — рацию. Воткнув в ухо прозрачный наушник, Десмонд некоторое время слушал переговоры на служебном канале. Они велись вяло и по-немецки, но Десмонд почти всё понимал. Пора решать, лестница или лифт, парадная или чёрный ход. Каждый путь отхода имел свои преимущества и недостатки. Если бежать вниз по лестнице, возникнут подозрения у тех, кто следит за камерами наблюдения, как и попытка выйти через чёрный ход. Остаются лифт и парадная. Десмонд подсчитал все деньги, которые смог найти. 312 евро. Беглецу деньги пригодятся, ему в любом случае вменят сопротивление аресту, нападение на офицера полиции и, возможно, убийство, так что ограбление, рассудил он, не сильно отяготит его участь. В коридоре Десмонд спокойно подошёл к лифту и нажал кнопку вызова. Через несколько секунд дверь открылась. В кабине стояла седоволосая женщина, не обратившая на него никакого внимания. Пока он спускался, по рации никто не болтал. Дверь лифта открылась на нижнем этаже. Десмонд отступил в сторону, пропуская женщину. По рации кто-то по-немецки спросил.
«Герхард, ты ещё в 1207-м?»
Десмонд пристроился за женщиной.
«Герхард, ответь!»
В вращающейся двери стояли и болтали два улыбающихся полицейских в форме. Расстояние 6 метров. Заметив Десмонда, они замолчали и уставились на него.